Глава 13. «Ребята, это шутка?» — торопливо поинтересовался Олег Денисович, пересчитывая тетради в стопке на столе. «Немного не вовремя. У меня урок в первом классе». «Олег Денисович, это не шутка!» — горячо воскликнул Веня. «Это все правда! Разве я вас когда-нибудь обманывал?» Матвей молча стоял за его спиной. Он с самого начала был против этой сомнительной затеи. Разве нормальный человек может поверить в подобный бред, тем более взрослый? Тем более такой вредный, как Денисыч. Но Ватрушкин проявил невероятное упорство, и Матвею волей-неволей пришлось тащиться вместе с ним в кабинет классного руководителя. «Вениамин, друг мой, мне вполне хватает твоих реальных историй. Если ты еще начнешь сочинять небылицы, это будет перебор», — рассеянно ответил Олег Денисыч, стараясь уместить под мышкой внушительную стопку тетрадей, ежедневник с вложенной в него ручкой и классный журнал. «У нас есть доказательства!» — не унимался Веня. «Матвей, покажи!» Это все очень любопытно, но звонок уже был. Учитель закинул на плечо аккордеон и двинулся к выходу. Ватрушкин упрямо преградил ему путь. «Ну, Олег Денисович, пожалуйста!» Классный посмотрел в его умоляющие глаза, оглянулся на нахохленного Матвея и вздохнул. «Хорошо. После этого урока у меня окно. Приходите, вместе пофантазируем».
«Я же тебе говорил!»
— обрадованно воскликнул Веня в коридоре, когда Олег Денисович скрылся на лестничном пролете.
«Это я тебе говорил», — отозвался Матвей. «Он все равно не поверит. Бесполезно». «Ничего не бесполезно. Придем через 40 минут и убедим. А почему ты ничего ему не показал?» «Когда показывать-то? Он нас почти не слушал и начал-то неправильно». «Почему неправильно?» «Нельзя так сразу в лоб. Вот вам человек из другой реальности, его сюда случайно занесло. Надо помочь ему вернуться домой».
«Я вовсе не так сказал.
Надо было Денисыча как-то подготовить, постепенно». «Так же, как ты Милославу подготавливал», — добродушно подколол Веня. «Я не больной и не сумасшедший, а потом выдать информацию к размышлению».
Матвей уже в который раз уставился на него удивленно. Неужели это и в самом деле Ватрушкин? Тот самый Ватрушкин, который смотрел исключительно в пол, когда с ним разговаривали? Тот самый, голос которого можно было услышать только в полной тишине? Это он сейчас шутит, подтрунивает над Матвеем? Это его золотистые глаза с рыжеватым ободком задорно блестят за треснутыми стеклами очков? Оказывается, он умеет быть нормальным человеком.
«Ватрушкин, ты чего себе очки не сменишь?» — грубовато спросил Матвей, стараясь не выдать неожиданно прорвавшейся симпатии к этому смешному вихрастому чудаку. «Так кончились!» — обезоруживающе улыбнулся Веня. «Это были последние. А чтобы новые изготовить, надо время. Мы уже заказали».
«И как долго ты будешь смотреть на расколотый мир?»
«Дней 10. Да я уже привык к такому расколотому».
Матвею почему-то показалось, что он говорит не об очках. Как-то слишком печально это прозвучало.
«Правда, у меня еще линзы есть, на самый крайний случай. Но я их не люблю, никак не могу правильно вставить», — добавил Ватрушкин. «И глаза потом болят. Я уж лучше пока так».
«Ладно, пойдем в столовку», — предложил Матвей.
«Ты не наелся?» — изумился Веня.
Матвей понял, что он намекает на запеканку, от которой благодаря ему, Матвею, утром не осталось даже крошек.
«Да нет, мне долг буфетчице надо отдать», — пояснил он. «Тетя Саша меня вчера от голодной смерти спасла».
Денег у Матвея теперь было достаточно. Правда, для этого им с Ватрушкиным пришлось обойти 3 магазина, 1 почтовое отделение и 1 аптеку в тщетных попытках разменять 5-тысячную купюру. В итоге в супермаркете они купили по шоколадке. Но и тут кассирша подозрительно поглядывала на них, придирчиво интересовалась, где ребята взяли такие большие деньги. В конце концов, глядя в честные глаза Ватрушкина, она все-таки сдалась и отсчитала сдачу. Матвей и Веня спустились в столовую, расплатились с буфетчицей, попили компоту, послонялись по пустым школьным коридорам и вернулись к кабинету музыки. Олег Денисович появился сразу после звонка.
«Почему кабинет открыт?» — удивился он, толкнув дверь.
«Ах да, я же просил наших девчонок прийти убраться в подсобке. Наверное, забыли запереть». Матвей и Веня вошли в кабинет вслед за ним. Олег Денисович расположился за своим столом.
«Ну, затейники мои, давайте сначала. Если я правильно понял, вот этот молодой человек по имени Матвей Добровольский», — с готовностью подсказал Веня. Матвей Добровольский, — повторил учитель, — немного перепутал реальности и вместо того, чтобы спокойно существовать в своей, попал в нашу, где его место уже занято. А занято оно девочкой Милославой Добровольской, которая по странному стечению обстоятельств учится в его классе и живет в его семье, вместо него. Я все правильно понял?
Да, правильно. Но только никакое это не стечение обстоятельств. Все закономерно, просто он попал в такую вероятность, где у его мамы родилась дочь, а не сын, — поправил Веня.
— Ах, вот даже как, — приподнял брови Олег Денисович.
— Ватрушкин, идем отсюда, — буркнул Матвей. — Ты что, не видишь, что над тобой издеваются? Тебе все равно никто не поверит!
Олег Денисович повернулся к нему. — Так, турист из параллельного мира, ну-ка иди сюда. Чего ты там пыхтишь в углу, как сердитый еж? Матвей сделал два шага вперед и мрачно сказал.
«Я сразу был против».
«Против меня?» — уточнил классный руководитель.
«Да!»
— с вызовом бросил Матвей. «Почему? Можно поинтересоваться?»
«Потому что знаю вас, и уже давно вы меня терпеть не можете!»
«Я тебя или ты меня? Или это взаимно?» Олег Денисович усмехнулся. «Занятно слышать такое от человека, которого видишь в первый раз».
«В первый!» —
воскликнул Матвей и бросил на стол школьный пропуск.
«А на это что скажете? Ватрушкин, дай свой пропуск!»
Веня послушно вытащил из кармана пластиковый прямоугольник и положил рядом.
«Смотрите, смотрите!» — напористо проговорил Матвей. «Они совершенно одинаковые! Школа, класс, печати, подписи! Фамилию прочитайте! Ну что, или будете утверждать, что у меня подделка?»
Олег Денисович внимательно изучил оба пропуска и спокойно сказал. «Это ничего не доказывает. При желании паспорт можно подделать». Матвей с ловкостью факира достал следующий козырь.
«А это доказывает?»
Олег Денисович взял сложенный в четверо листок и развернул.
«Что это?» — спросил он слегка озадаченно.
«А на что похоже?»
— ехидно поинтересовался Матвей. Веня бросил на него укоризненный взгляд, мол, нельзя же так. «Человек нам помогает, а что пока не верит, так это нормально».
«Ничего не понимаю», — пробормотал учитель. «Почерк похож на мой, подпись тоже. Но я такого не писал».
«Писали, Олег Денисович, писали, только в другой вероятности», — горячо заговорил Веня. «Листок-то тоже ваш, из вашего ежедневника, вы проверьте».
Олег Денисович подвинул к себе ежедневник и стал его листать, отыскивая ту страницу, которая была вырвана.
«Вот она!»
— одновременно воскликнули Матвей и Веня, когда он долистал до нужной даты. Страница находилась на своем законном месте и была совершенно чистой. Олег Денисович переводил взгляд с одной страницы на другую, разглядывая их с такой тщательностью, как будто надеялся получить подтверждение, что они вовсе не похожи.
«Эта страница может быть из другого ежедневника», — не совсем уверенно произнес он.
«Олег Денисович, да сколько можно?» — взбунтовался Матвей. «Допустим, мы все подстроили, пришли к вам, морочим голову, но для чего, скажите, пожалуйста?»
«Вот и я думаю, для чего?» — недоумевающе проговорил учитель.
«Там на обратной стороне черточки», — сказал Веня, показывая на листок в его руке.
«Какие черточки?»
«Ну, красные такие черточки! Я видел вчера, когда разворачивал!»
Олег Денисович перевернул листок. В верхнем углу действительно проступали две красные закорючки, как будто кто-то торопливо черканул, расписывая ручку.
«Ну, листайте!»
— нетерпеливо сказал Матвей, видя, что учитель не спешит перевернуть страницу в своем ежедневнике. Он даже не сомневался, что увидит там точно такие же красные черточки. Судя по всему, Олег Денисович тоже это предполагал, поэтому и медлил.
«Ну, убедились?» — подчеркнуто спокойно произнес Матвей,
когда страница, наконец, была перевернута, и классный руководитель огорошенно уставился на абсолютно одинаковые закорючки.
«Или это тоже мы начертили?»
«Матвей, перестань!» — прошептал Веня. «Человеку надо привыкнуть!»
Олег Денисович обхватил голову руками и замер.
«Да!» «Еще кое-что», — вспомнил Матвей. «В понедельник после шестого урока вам звонил какой-то человек. Его звали как-то смешно, не помню. Он просил перенести свой праздник с пятницы на субботу и что-то говорил про удава и танцы».
Олег Денисович поднял глаза.
«Да, звонил, но откуда ты? Ведь я был один, я точно помню».
«В моей вероятности вы были со мной. Мы разговаривали. Потом забежал Белкин за дневником, а потом вам позвонили, вы отошли в подсобку, наговорили громко, и я кое-что слышал. Вы называли его... Сейчас я вспомню. Что-то похожее на... Бутерброд Гематогенович!»
«Действительно, Ратибор Гермогенович.
Вот видите, откуда я мог это узнать?»
«Теперь верите, Олег Денисович?» — с надеждой спросил Веня.
«Вы нам поможете?»
Учитель ошеломленно молчал, уставившись куда-то в пустоту. И вдруг в полной тишине раздался звенящий от удивления голосок.
«Так это что, правда? Кроме шуток?»
Все обернулись как по команде. В дверном проеме подсобки стояла Милослава с округленными глазами и неизменным ободком на голове. Первым опомнился Матвей.
«Ну вот, еще одна лазутчица. Что-то много шпионов для одного класса. Чего ты здесь вынюхиваешь?»
«Я ничего не вынюхиваю», — вяло огрызнулась та. «Я убиралась. А потом вы пришли и стали так увлеченно обсуждать,
что у тебя сразу выросли уши, чтобы лучше слышать», — подхватил Матвей. «И отнялись ноги, поэтому ты не смогла выйти и показаться».
«А вы сейчас все это говорили серьезно?»
«Нет, спектакли разыгрывали, специально для любопытных Варвар».
«Ну, хватит!» — вскочил Олег Денисович. «Милослава, раз ты все слышала, иди сюда, тем более тебя это тоже касается». Милослава медленно, как во сне, вышла из подсобки. «Встаньте-ка рядом», — попросил учитель, совсем не поучительски присаживаясь на край своего стола. Матвей недовольно дернул плечом и не сдвинулся с места. Вот еще, вставать рядом с ней. После того, как она не стала ему помогать, да еще и сдала с потрохами Гошкиному отцу. Милослава нехотя подошла и остановилась в метре от Матвея. Олег Денисович схватил их обоих за плечи, плотно придвинул друг к другу и принялся внимательно разглядывать. Матвей скосил глаза на Милославу. Она оказалась на полголовы выше. Перед самыми его глазами болталась золотая сережка на аккуратной розовой мочке. Матвей наклонил голову и отодвинулся в сторону, насколько позволяли крепкие руки учителя.
«Ну и дела», — растерянно проговорил Олег Денисович, отпуская их.
«Вы и правда похожи. Даже выражение лица сейчас одно и то же. Вы меня не дурачите? Вы точно не родственники?»
«Нет!»
— разом выкрикнули оба, не глядя друг на друга.
«Может, поговорим о деле?» — подал голос Ватрушкин. «Человеку надо как-то возвращаться к себе».
Все обернулись к нему.
«Ватрушкин, а ты-то как сюда вписался?» — спросила Милослава. «Ты ведь тоже не должен знать этого?» — она кивнула на Матвея. «Пришельца!»
«А Ватрушкин у нас научный фантаст», — с некоторой долей иронии сказал Матвей. «Он разработал теорию вероятностей, которые существуют одновременно».
«Это не я разработал», — смущенно пробормотал Веня. «Это...»
«Скорее уж теорию невероятностей»,
— насмешливо перебила Милослава, но взгляд у нее был растерянный. Она явно не понимала, как себя вести. Верила и не верила одновременно. Скорее даже верила, но не хотела в этом признаться.
«Ну-ка, Вениамин, объясни нам про твои вероятности», — сказал Олег Денисович. «Только четко, доступно и коротко».
Ватрушкин задумчиво почесал нос, подошел к доске и взял мел.
«Интересненько получается»,
— ехидно прищурилась Милослава, когда они втроем вышли из кабинета. Олег Денисович велел им ждать в коридоре, а сам принялся звонить своему другу из ГИБДД.
«Ты о чем?» — не понял Матвей.
«Выходит, ты мой брат?»
«Почему это брат?»
«А кто же еще? Родители одни и те же. И день рождения у нас один. Значит, не просто брат, а еще и близнец».
«Да нет, вы не брат с сестрой», — сказал Веня. «Скорее, вы один и тот же человек. В одной вероятности мальчик родился, а в другой — девочка».
«Еще чего?» — хмыкнула Милослава.
За ее показной насмешливостью проскальзывала самая настоящая ревность. Матвей тоже ощущал нечто подобное. Как смириться с таким абсурдным фактом, что ты мог вовсе не появиться на свет? И что твои родители продолжали бы преспокойненько и счастливо жить без тебя и любить другого ребенка?
«В общем, вы — разные варианты одного человека», — подытожил Ватрушкин.
«Я никакой не вариант»,
— возмутилась Милослава.
«Не вариант», — подхватил Матвей. «Ты копия, клон женского пола».
«Твоя, что ли, копия? С чего это ты взял, что оригинал ты?
потому что моя реальность настоящая, а твоя вероятность просто мой бред».
«Как раз моя вероятность реальная. Между прочим, ты сейчас в ней находишься. А вот где твоя — еще вопрос. И существует ли она вообще? Может, только в твоем воспаленном воображении?»
«Существует. Не беспокойся. И я туда вернусь, можешь быть уверена».
«Обратно в свою палату ты вернешься, к людям в белых халатах».
Из кабинета вышел Олег Денисович, и все разом смолкли.
«Ну что?» — с надеждой спросил Веня. «Получилось?»
«Да, повезло. Андрей как раз на работе. Вот адрес твоего рыбака». Он протянул листок Матвею. Тот стрельнул взглядом в сторону Ватрушкина.
«Вован, Костян и Андрей. Ужасно похоже».
Веня со смущенной улыбкой пожал плечами. «Ну, перепутал. Только имей в виду, это адрес по прописке», — сказал Олег Денисович. «Он может жить совершенно в другом месте». Матвей посмотрел на адрес и подпрыгнул.
«Озерки! Я так и знал, что он там живет! Я вчера 100 раз этот поселок обегал, только не нашел никого!» «Теперь есть номер дома. Найдем!» — уверенно пообещал Веня.
Матвей хотел возразить, что теперь, когда есть номер дома, он и сам справится, и обуза в виде несчастного лузера ему вовсе не нужна. Но промолчал. Подумал вдруг, что снова останется один. «Лучше уж кто-то будет рядом, пусть даже Ватрушкин».
«А почему его зовут Георгий Иванович Рябинин?» — спросил Веня, заглядывая в листок. «Ты же говорил, дядя Егор».
«Ну да, Егор.
И правда, почему здесь Георгий?»
«Это одно и то же имя», — сказала Милослава. «Полностью Георгий, коротко Егор».
«Вовсе не обязательно», — покачал головой Олег Денисович. «Это могут быть и разные имена».
Матвей махнул рукой. «Да ладно, на месте разберемся».
«А дальше что?» — спросила Милослава. — Ну, найдете вы рыбака, поймете, из какой он вероятности. Как это поможет вернуться?
— Вот сначала найдем, а потом и будем разбираться, — буркнул Матвей.
Ему и самому не вполне было понятно, что делать дальше, а тут еще она со своими глупыми вопросами.
— Вы все поедете? — спросил Олег Денисович. — Я нет, мне в музыкалку надо, — сообщила Милослава и, взглянув на часы, заторопилась.
Схватила свою сумку из подсобки и гулко застучала каблучками по коридору.
«Ну, прямо звезда эстрады! Она у нас и поет, и играет!» — язвительно высказался ей в спину Матвей.
«И танцует!» —
бросила Милослава через плечо. «Так, ребята, мне тоже пора», — сказал Олег Денисович. «Езжайте. И чтобы ко второй смене были здесь как штык, ясно? Другая вероятность — это еще не повод уроки прогуливать».